церковно-славянский язык – это якорь русского языка в вечности, который не дает ему окончательно расползтись на неологизмы и англицизмы, говорится в одной из статей, посвященных необходимости изучения церковно-славянского языка. Язык этот красив, он поэтичен, а еще он создавался с явным Божьим благословением. И, может быть, в этом в первую очередь кроется секрет того, что никакие изломы русской истории, никакие течения даже внутри церкви не смогли его ни изгнать, ни уничтожить. О том, как учить детей церковно-славянскому языку, мы беседуем с разработчиком филологического блока образовательной системы «Русская классическая школа» Ириной Анатольевной Горячевой. Ирина Анатольевна, вы используете традиционные учебники при преподавании церковно-славянского. Да, вот есть азбука, молитвослов, часослов. А что представляют собой книги для чтения в начальной школе, разработанные вами?
Да, это, конечно, некие аналоги тех книг, которые использовались до революции. Потом, конечно, традиция была прервана, но, тем не менее, они педагогически обработаны. Сопровождены богатым иллюстративным рядом, очень серьезный иконописный ряд. И реалистические изображения, они также встроены вот целиком полностью, они создают целостную визуальную картину. Вот мы можем сейчас последовательно рассмотреть. В чем заключается педагогическая обработка, а уж зрительное, конечно, сопровождение наши телезрители смогут увидеть сами. Прекрасное совершенно издание. На каждую букву уделяется по 2 разворота. Ну вот буква «С», например. На первом развороте изречение, посвященное букве, с буквицей конкретной. Или же, если мы посмотрим дальше, пролистаем азбуку, уже идут молитвы, заповеди, притчи, символ веры. И заканчиваются азбучной молитвой. Каждый материал, он связан с именем буквы. Мыслите. Вот мы видим здесь, что написана молитва Господня. Да? Господь нас призывает помыслить себя детьми Божьими. И молитва Господня, а прошение дарования нам хлеба насущного, она здесь вот уже визуально так отображена в иллюстрации ангела, который посылает колосья людям, хлеб насущный. И здесь вот буквица, которая из старинных манускриптов, она изображает здесь...
Тут два человека.
Два человека, и у них в руках сеть. Два рыбаря, если говорить по-церковно-славянски. Это... апостол, можно сказать, который своим учением улавляет Вселенную и заставляет людей помыслить над своим житием и исправлять его. И вот здесь вот слова, там мир, мирный, также изображены апостолы, и вот эта вот перекличка с буквой «мыслите», с рыбарями, улавляющими Вселенную, она отражена. И если мы посмотрим на дальнейшие материалы, то мы увидим, что слова под титлами, они у нас все находятся под венцом. То есть ребенок прекрасно ориентируется в азбуке. Это и есть вот та самая педагогическая проработка материала. А под крылами ангела-хранителя находятся написаны христианские имена. И последний разворот, вот, например, на букву «мыслите» – «Цефирь». И здесь мы видим Вифлеемскую звезду восьмиконечную, внутри которой вписана вот эта вот «Цефирь», буква «мыслите» под титлом, обозначающая 40, число 40. То есть по-русски 40. И здесь вот икона помещена, посвященная 40 севастийским мученикам. И так вот, если будем дальше листать, это логика, связь с именами. Вот, например, тропарь, кресту и молитва за Отечество. Мы видим здесь императора, который принимает парад в Кремле, Троица Сергиеву Лавру, слова по титлами, Цефирь 300. Слово «твердо» под титлом. И здесь крестный ход, посвященный преподобным Сергию Радонежскому.
Да,
это
все
азбука.
Цвете,
и все в зеленом цвете, все троицкое.
Цвет,
да.
Троица.
Так. Молитвослов. Молитвослов можно даже увидеть по оглавлению, что он включает в себя утренние и вечерние молитвенные правила. И мы весь блок тропарей и кондаков 2-10 праздников включили. А также для того, чтобы дети... проработали цефирь, включили блок с пасхалией. И если полистаем, то увидим, что здесь очень такой серьезный изобразительный ряд художественный, иконописный, в лучших традициях иконописи. Следующее у нас пособие – часослов учебный. сложная книга для восприятия, даже для взрослого человека. Тем не менее, это у нас 4-й класс. Детки еще начальной школы. И понять им структуру часов позволяют эмблемы, символы. Вот открываем, например, 1-й час. И мы увидим здесь кого? Чтец в поклоне, да. И вот эти вот слова. Придите, поклонимся цареве нашему Богу. Везде, где встречается эта молитва, везде будет сопровождать ее чтец. Здесь мы сами понимаем, что изображена псалтирь. Следовательно, будет псалом. Далее. Трубы ангельские. Слава и ныне. Воздетые руки на Господи помилуй. Тропари все у нас сопровождены колокол. Здесь, конечно, изображение Богородицы. Это богородичные молитвы. Пресвятая Троица. Это молитвы с Тресвятого по Отче наш. Так, вот свиток такой, который обозначает, что сейчас будут прочитаны кандаки. И эта структура повторяется, повторяется, повторяется. Это молитва иже на всякое время и на всякий час. Здесь это древо, небосвод, солнце, луна заходящая, звезды. И заканчивается еще молитва часа. Здесь вот этот символ часы. И когда мы детям представляем полную структуру, то они прекрасно видят, что это некое узоричие, некоторая гармония, постоянно повторяющаяся и перемежающаяся другими вот какими-то молитвами. Но структура одна и та же. Вот. Всенощное бдение. Тоже материал сложный. Это 5-й класс для детей. В литургии и всенощное бдение мы включали молитвы, те, которые дети слышат во время богослужения, но не включали те, которые читает тайно священник. И литургии точно так же состоят из неизменяемых частей и изменяемой. И для того, чтобы нам раскрыть в полноте богослужение, службу, мы использовали аудиозаписи всенощная субботняя и воскресная литургия. То есть некое такое объединение печатного слова в сознании ребенка и звучащего. Восприятие чтения и восприятие на слух. То есть это вот такая педагогическая обработка у нас была.
Литургия радостная, пасхальная.
Радостная, да,
издание.
Да. Вот мы, кстати говоря, в обложках цветовую гамму богослужебного круга мы изобразили.
Ирина Анатольевна, а как вы относитесь вообще к проблеме понимания богослужебных текстов на церковно-славянском?
Если человек хочет понять, если он ищет, если он читает какие-то комментарии, слушает проповеди, ищет где-то в словарях ответы на свои вопросы, тогда это верный путь. Тот, который ведет к открытию смысла церковно-славянского слова. А есть проблема понятности, когда человек не хочет думать и хочет сразу получить готовое знание. То есть это вот такое рассудочное, рациональное мышление, которое предъявляет претензии ко всем окружающим и требует, чтобы снизошли до него. Но церковно-славянский язык создан святыми людьми. И их ли понимание не сводить до себя, или все-таки самим расти? И поэтому у нас принцип такой, что мы не готовим переводчиков с церковно-славянского на русский. Мы учим детей восходить, подниматься до этого слова. И самый главный прием – это найти в церковно-славянском тексте аналог русскому. Грамматикой, конечно, мы тоже занимаемся. И первые 2 года у нас посвящены пока исключительно орфографии. Но с 3-го года она с грамматикой имеет прикладное значение. Она связана целиком и полностью с орфографией. То есть это не мертвое знание, это не просто выученные парадигмы склонений, спряжений. Это все живет и имеет прикладное значение.
Ирина Анатольевна, а какая цель ставится в данном случае перед педагогом и какими методами рекомендуется этой цели достигать?
В основном сейчас вот применяются 2 метода. Либо это ознакомительное какое-то вот ознакомление просто с азбукой, с какими-то принципами чтения, либо это сухой грамматизм, когда занимаются исключительно грамматикой. Я говорю о тех проблемах, которые есть, и для нас стояла задача найти пути. Найти пути. И мы опять последовали советам Константина Дмитриевича Ушинского, его принципам, методам наблюдения над текстом. Над каким? На церковно-славянском, но исходя из знаний своего родного русского. То есть методом сопоставления, выявления общего и отличного того, что есть в церковно-славянском языке.
Правильно ли я понимаю, что ребенок не зубрит значение слов, а он учится их чувствовать. Вот можно ли так выразиться? Может быть, это некорректно, тогда поправьте меня. Но вот ощущение такое, что нет наукообразия, да, и вот какой-то сухости, а есть что-то очень созвучное самому духу церковно-славянского языка. Ну вот как это сформулировать?
Мы относимся к языку как к некому триединству. Вот есть дух, есть душа и есть тело. Дух – это богословские смыслы церковно-славянского языка. Душа – это его поэтическая образность. И тело – это та самая грамматика, лексика, орфография, морфология, синтаксис. Все, что составляет вот предмет лингвистических исследований. И у нас получается, что все в совокупности. И язык не нужно выучивать, потому что очень богатый опыт приобретается с детьми при чтении, при анализе. Причем применяется метод постоянного повторения. Дети из раза в раз повторяют и воспроизводят то, что было усвоено на предыдущих уроках. То есть никаких таких домашних заданий, выучи что-то, зазубри, нету. Еще мы показываем, что язык церковнославянский – это высокоорганизованный поэтический язык. А как вы сами понимаете, поэзию на язык прозы переложить нельзя. И поэтому у нас проблема понятности, она снимается сама собой, потому что мы открываем все красоты церковно-славянского языка и все те принципы, которые вот он насыщен, которым он построен. Это поэтический параллелизм, формульность церковно-славянского языка, образность. Раскрываем, как устроен молитвословный стих, там действительно он присутствует. Показываем, как ритмически организованы тексты, какие приемы использовали книжники, когда они переводили с греческого языка на церковно-славянский.
Ирина Анатольевна, тут получается и большая ответственность духовная учителя, и чисто практически очень много задач, очень много целей. Как человек может с этим справиться?
Да, здесь нужны и богословские знания, и лингвистический, и педагогический подход. Но мы постарались сопроводить все вот наши пособия такими толстенными методическими пособиями. Вот, за объемом не гнались, но так получилось, что каждое слово здесь сопровождено комментарием. То, что написано, например, в азбуке, в молитвословии или в литургии, оно включено здесь. И сопровождено, как вы видите, транслитерациями, с ударениями. Угу. То есть учителю это вот большое подспорье. К каждому слову прописан диалог. Какой-то элемент катехизации здесь тоже присутствует. То есть здесь идет вот это познание в полноте. Духа языка, души его и тела.
Ну и еще не могу не обратить внимание на прописи. Церковно-славянские прописи и уроки орнамента. Вот об этом, пожалуйста, тоже расскажите.
Это уже давняя история. Еще где-то в 2003 году были созданы эти прописи. И вот только-только они воплотились, потому что нужно было их привести в электронный вид. Это вот моя любовь к церковно-славянской букве. Детки наши час в неделю мы выделяем специально на эту красоту. Они выписывают буквы и сопровождают их орнаменты. Вы видели, что в прописях по русскому языку тоже такой же принцип используется. Учатся писать вязью, представленные элементы вот, вязи, увязывания букв. И эти прописи, они представляют несколько стилей книжных. Поэтому здесь еще это некое погружение в историю древнерусской книжности. И в отношении инструмента, которым пишут наши детки, это вот такое ширококонечное перо, ручка, которая дает широкую линию. Мы отказались от одномерных линий и решили сохранить традицию письма. И сейчас современные инструменты нам в помощь позволяют это делать, даже не запачкав рук. Но если нету такого ручки, конечно, дорогостоящей, то карандаш можно использовать, но прорисовывать тщательнее широкие узкие стойки. То есть как элемент рисования.
Спасибо, Ирина Анатольевна. Церковно-славянский язык, язык все-таки живой. Он развивается, сохраняя при этом основу незыблемой. Ребенок, который не вызубрит его, а научится интуитивно распознавать смыслы, понимать логику и чувствовать возвышенную, устремленную к небу поэтичность церковно-славянского языка, несомненно, будет обогащен духовно. Он будет наследником еще одного мира. Мира, где явно присутствие Всевышнего, мудрого, любящего Творца, желающего беседовать со своими детьми.